О воспитании в грядущей России. Статья первая. Нам не дано знать, когда и в каком порядке закончится революция в России. События развертываются медленно, слишком медленно для одного поколения. Мы не можем и не должны делать себе иллюзий. Предстоят еще сложные, ответственные и мучительные события, смысл которых будет состоять в том, что всероссийское крестьянство овладеет изнутри государственным и военным аппаратом страны, сбросит или отодвинет устроившийся у власти слой международных авантюристов и начнет строить новую национальную Россию. Возможно, что из наших старших поколений лишь немногие доживут до освобождения Родины, и лишь совсем немногие смогут принять участие в ее возрождении. Но именно это предвидение обязывает нас смотреть вперед и вдаль и готовить для новых русских поколений тот материал выводов и руководящих знаний, который мы выстрадали и выносили за эти десятилетия и который поможет им справиться с их притрудной задачей. Мы должны высказать и письменно, по возможности печатно, закрепить в отчетливых и убедительных формулах то, чему нас научила история, чем нас умудрила наша патриотическая скорбь. Грядущая Россия будет нуждаться в новом предметном воспитании русского духовного характера, не просто в образовании, ныне обозначаемом в Совете пошлым и постылым словом «учеба», ибо образование само по себе есть дело памяти, смекалки и практических умений в отрыве от духа, совести, веры и характера. Образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, и начинает злоупотреблять. Надо раз навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, чем бессовестный грамотей, и что формальная образованность вне веры, чести и совести создаст не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации. Новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания, и от верного разрешения этой задачи будет зависеть ее будущий исторический путь. Мы видели, как русская интеллигентская идеология XIX века подожгла Россию, вызвала великий пожар и сама сгорела в его огне. Мы знаем также, что русский народ жив и будет восстанавливать свое государство на пепелище революции. Мы же, русская интеллигенция, кость от кости русского народа, дух от духа, любовь от его любви и гнев от его гнева, мы, никогда не верившие ни в какую послепетровскую пропасть, якобы отделившую нас от нашего народа, и ныне не верящие ни в какой разрыв между внутренней и зарубежной Россией, мы обязаны осознать причины нашего государственного крушения, найти его истоки в строении и укладе русской души, обрести и в самих себе эти больные уклоны и преодолеть их. Все эти национальные заблуждения и соблазны, все это больное наследие уделов, татарщины, сословности, крепостничества, бунтов, заговорщичества, утопизма и интернационализма преодолеть и вступить на новый путь. Россия выйдет из того кризиса, в котором она находится, и возродится к новому творчеству и новому расцвету через сочетание и примирение трех основ, трех законов духа – свободы, любви и предметности. Вся современная культура сорвалась на том, что не сумела сочетать эти основы и блюсти эти законы. Она захотела быть культурою свободы и была права в этом, но она не сумела стать культурою сердца и культурою предметности, и это запутало ее в противоречии и привело ее к великому кризису, ибо бессердечная свобода стала свободой эгоизма и своей корысти, свободой социальной эксплуатации, а это повело к классовой борьбе, гражданским войнам и революциям. А беспредметная и противопредметная свобода стала свободой беспринципности, разнуздания, безверия, модернизма во всех его видах и безбожия. Все это связано взаимно. Все это есть единый процесс, приведший к великому кризису наших дней. Реакция на это явился зажим бессердечной и беспредметной свободы в государственно-партийные, диктатуриальные тиски, то коммунистические, то буржуазно-националистические. Этот бюрократически организующий зажим должен был бы, казалось, устранить известные антисоциальные проявления свободы, злоупотребление ею и водворить большую социальность при несвободе. На самом же деле не свобода, отрицательная функция, ему удается вполне, а большая социальность, положительная творческая функция, не удается ему. На место прежней свободной несоциальности водворяется новая несвободная антисоциальность, и народ попадает в наихудшие и наитягчайшие условия жизни, известные в истории. Социализм и коммунизм отнимают у людей свободу и не дают им ни социальной справедливости, ни духовного творчества. Это объясняется тем, что осуществить социальную справедливость могут только люди с сердцем и с предметную волею, ибо справедливость есть дело живой любви и живого совестного созерцания, то есть предметно настроенной и устроенной души. Ошибочно принимать справедливость за равенство, ибо справедливость есть предметное неравенство людей. Наивно воображать, будто достаточно последовательной доктрины и последовательного рассудка для того, чтобы справедливость была найдена и водворена, и чтобы люди начали новую социальную жизнь. Ибо рассудок без любви и без совести, не укорененный в живом созерцании Бога, есть разновидность человеческой глупости и черствости, а глупая черствость никогда еще не делала людей счастливыми. Из трех великих основ всякой человеческой жизни и культуры, свободы, любви и предметности, ни одна не может быть упразднена или упущена. Необходимы все три, и все три обусловливают одна другую взаимно. Если бессердечная свобода ведет к несправедливости и эксплуатации, то беспредметная свобода ведет к духовному разложению и социальной анархии. Но бессердечная и беспредметная несвобода ведет к еще более тяжкой рабской несправедливости и глубокой деморализации. Свобода необходима человеческому инстинкту и духу, как воздух телу, но она должна быть наполнена жизнью сердца и предметной воли. Чем больше сердца и предметной воли у человека, тем менее опасны ему соблазны свободы, и тем больше смысл она приобретает для него. Спасение не в отмене свободы, а в ее сердечном наполнении и предметном осуществлении. Именно этим определяется путь грядущей России. Ей нужно новое воспитание в свободе и к свободе, в любви и к любви, в предметности и к предметности. Новые поколения русских людей должны воспитываться к сердечной и предметной свободе. Это директива на сегодня, и на завтра, и на века. Это единственно верный и главный путь, ведущий к расцвету русского духа и к осуществлению христианской культуры в России. Для того, чтобы выяснить это до конца, необходимо сосредоточиться на идее предметности. События последнего века показали нам, что свобода совсем не есть последняя и самодавляющая форма жизни. Она не предопределяет, ни содержания жизни, ни ее уровня, ни направления. Свобода дается человеку для предметного наполнения ее, для предметной жизни, то есть для свободной жизни в предмете. Что же есть предмет и что такое предметная жизнь? Каждое существо на Земле и каждое тело человеческое имеет некоторую цель, которую оно и служит. При этом можно иметь в виду чисто субъективную цель, зовущую человека к удовлетворению его личных потребностей и ведущую его к личному успеху в жизни. Но можно иметь в виду и объективную цель, последнюю и главную цель жизни, по отношению к которой все субъективные цели окажутся лишь подчиненным средством. Это есть великая и главная цель человека, осмысливающая всякую жизнь и всякое дело. Цель на самом деле прекрасная и священная, не та, ради которой каждый отдельный человек гнется и кряхтит, старается и богатеет, унижается и трепещет от страха, но та, ради которой действительно стоит жить на свете, ибо за нее стоит бороться и умереть. Для животного такой целью является продолжение рода, и в служении этой цели мать-самка отдаст свою жизнь за детеныша. Но у человека есть более высокая, духовно верная цель жизни, на самом деле и для всех драгоценное и прекрасное, или, если собрать все эти определения в простой и скромный термин, предметное. Человеку стоит жить на свете не всем, а только тем, что осмысливает и освещает его жизнь и самую его смерть. Всюду, где он живет нестоящим, пустыми удовольствиями, самодавляющим накоплением имущества, кормлением своего честолюбия, служением личным страстям, словом, всем, что непредметно или противопредметно, он ведет жизнь пустую и пошлую и всегда предаст свою цель, как только встанет выбор между этой пустой целью и самой жизнью. Ибо он сейчас же рассудит так: спасу жизнь, останется надежда на удовольствие и приятности. Погибну за удовольствие и за богатство, утрачу и их, и жизнь. Но если у человека есть предметная, священная цель жизни, то он мыслит обратное: если предам мою предметную цель, то потеряю и самый смысл жизни. А на что мне жизнь без смысла и святыни? Такая жизнь мне не нужна, а предметная цель священна и необходима, и тогда, если моя личная жизнь на земле прервется. 22 мая 1953 год.